эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе часть грузинской оппозиции недовольна датой проведения парламентских выборов. Вопрос недоверия премьер-министру самопровозглашенной Республики Абхазия был снят с повестки дня в парламенте. Эскалация конфликта в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Насколько долговечно перемирие? На эти и другие вопросы в интервью «Эху Кавказа» ответил редактор центра Карнеги Томас Девал. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. Но сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Азербайджан обвиняет Армению в нарушении перемирия. Национальной гвардии России разрешат стрелять без предупреждения. Явка на референдуме в Нидерландах меньше 7%. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская сторона 115 раз нарушала объявленное накануне перемирие в Нагорном Карабахе. Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и артиллерии по всей линии соприкосновения сторон, сообщил РИА Новости представитель ведомства Вагиф Дягархлы. При этом Баку, как отмечается в сообщении, перемирие соблюдает. Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики опровергают эту информацию. По их словам, за ночь они не зафиксировали случаев нарушения соглашения о прекращении огня. О достижении соглашения о перемирии Азербайджан и Армения объявили вчера, военные действия были приостановлены. Обстановка в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. В среду Баку и Степанакерт обнародовали данные о потерях за 4 дня вооруженного противостояния. Так, власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха сообщили о гибели 29 военнослужащих, 28 пропали без вести, еще 72 солдата были ранены. Потери азербайджанской армии составили 31 военнослужащий. В ООН в понедельник сообщили, что жертвами вооруженного противостояния стали более 30 человек. Свыше 200 получили ранения. Военнослужащие Национальной гвардии России смогут применять силу и оружие без предупреждения при непосредственной угрозе гражданам или самим гвардейцам. Об этом говорится в проекте закона, который в среду внес в Госдуму президент Владимир Путин. Согласно законопроекту, служащим Национальной гвардии запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности и инвалидов, а также при большом скоплении людей, чтобы не пострадали случайные лица. При освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков войска Нацгвардии смогут применять водометы и бронетехнику с последующим уведомлением прокурора. Также военнослужащие Национальной гвардии России будут иметь право проводить задержания и проникать ради этого в дома граждан. Войска Нацгвардии вправе проверять документы, составлять протоколы о административных правонарушениях и задерживать граждан на срок не более 3 часов, говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Госдумы. Указ о создании Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД России Владимир Путин подписал 5 апреля. Главой нового ведомства назначен замминистра внутренних дел, бывший личный телохранитель Путина Виктор Золотов. Ранее источник сообщил Интерфаксу, что общая численность Национальной гвардии России может составить от 350 до 400 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Нидерландах явка на референдуме по вопросу о расширении связей и сближения Евросоюза с Украиной составила на середину дня порядка 7%. Чтобы голосование было признано состоявшимся, необходимо, чтобы в нем участвовали не менее 30% избирателей. Голландцам предлагается ответить на вопрос, поддерживают ли они ратификацию соглашения о ассоциации ЕС и Украины. Результаты голосования будут носить консультативный характер, говорит премьер-министр страны Марк Рютте.
Я поддерживаю соглашение об ассоциации, потому что считаю его важным для укрепления стабильности на границах Европейского Союза.
Согласно проведенным в Нидерландах опросам общественного мнения, большинство участников голосования могут дать отрицательный ответ. Инициаторы референдума признали, что настоящая его цель – продемонстрировать антиевропейские настроения голландцев, говорит противник расширения ЕС, лидер ультраправой партии «Свободы» Герт Вилдерс.
Думаю, голландцы уже сыты по горло большим Евросоюзом. И этот договор с Украиной на деле не отвечает интересам народа Нидерландов.
27 из 28 государств-членов Евросоюза документ о ассоциации с Украиной уже ратифицировали. Республиканец Тед Круз и демократ Берни Сандерс одержали победу на первичных президентских выборах своих партий в Висконсине. По предварительным данным, сенатор Тед Круз набрал около 50% голосов избирателей-республиканцев, опередив почти на 20% предпринимателя Дональда Трампа, занявшего второе место. Сенатор Берни Сандерс, получив около 55% голосов, уверенно опередил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Тед Круз, пока значительно отстающий от Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты США от республиканской партии, назвал эту победу поворотным моментом в избирательной кампании у республиканцев. Победа Круза затрудняет задачи Трампа, которому необходимо для номинации набрать 1237 голосов делегатов съезда партии. Если этого не произойдет, то на съезде республиканской партии номинацию может получить кто-либо из его конкурентов. Убедительная победа Берни Сандерса не отзовется на общей расстановке сил. Хиллари Клинтон уже обладает подавляющим перевесом голосов делегатов съезда.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Решение президента Грузии Георгия Маргвелашвили назначить дату парламентских выборов за полгода до их проведения вызвало недовольство большей части грузинской оппозиции. Многие лидеры считают, что президент поспешил и тем самым учел лишь мнение правящей коалиции «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Президент не нарушал закон. Но зачем надо было так торопиться? Недоумевали сегодня большинство оппозиционеров, обсуждая решение президента Георгия Маргвелашвили о назначении даты парламентских выборов. Накануне, после консультации с премьер-министром Георгием Квирикашвили, президент заявил, что выборы состоятся 8 октября. Его администрация уже направила распоряжение главе правительства для контрассигнации. Все политические партии осведомлены, что парламентские выборы по закону должны состояться не позднее октября. Дату определяет президент, однако мало кто ожидал, что это произойдет за полгода до выборов. Такого раньше никогда не было. Кроме того, распоряжение войдет в силу лишь 8 августа, тогда и начнется предвыборная кампания, а соответственно и станут действовать ограничения для чиновников от правящей силы «Грузинская мечта». Все это для представителей 13 оппозиционных партий, добивающихся реформы избирательной системы, стал неприятным сигналом, говорит глава политического объединения «Гражданский альянс за свободу» Сураб Харатишвили.
Внепарламентская оппозиция ведет переговоры со властью о том, как улучшить избирательную систему. Ответ на наши предложения станет известен 15 апреля. А президент, официально включив предвыборный режим, фактически заявил, что все это не нужно. Думаю, со стороны президента это был необдуманный шаг.
Обиду на президента оппозиционеры держат еще и потому, что он, кроме премьер-министра, ни с кем не проконсультировался. Назначение выборов на начало октября устраивает правящую силу, считают они. На предвыборную агитацию выделено 2 месяца, из них 1 август, так называемый «мертвый сезон», когда укрывающихся от жары избирателей трудно разогреть политически. Эти аргументы не разделили в парламентской оппозиции бывшие мечтатели, республиканцы, промышленники и форумчане, отметив, что с избирателем нужно работать в любых климатических условиях, а то, что выборы состоятся в октябре, было известно уже давно. Дата выборов, как и сама процедура, не вызвала критику профильных НПО. К сожалению, у них вызывает другое. Все это время правозащитники добивались того, чтобы ограничения для чиновников на агитацию были задействованы за 4 месяца до выборов, говорит представитель Transparency International.
Те ограничения на агитацию, которые касаются использования административных ресурсов, войдут в силу за 2 месяца до выборов. Это значит, что оставшееся время чиновники свободно могут использовать в личных политических целях. Не закон, но принципы справедливых и прозрачных выборов будут нарушены. Эти принципы должны соблюдаться для создания конкурентоспособной среды.
В свою очередь, другие наблюдатели предрекают, что с учетом недавних выбросов секс-компроматов на политиков, предстоящая предвыборная гонка будет грязной. Тем не менее, многие видят интригу в том, что большинство политических партий будут участвовать в выборах по отдельности, а если и объединяться, то по причине идеологического родства, а не из-за желания выступить единым фронтом против правящей силы. Эта изюминка предстоящих выборов грозит долго хранить свой вкус. Сегодня среди политиков мало кто сомневается, что по мажоритарным округам в большинстве случаев понадобится второй тур. Набрать необходимых 50% голосов избирателей с первого раза удастся единицам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня на сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия должны были обсудить вотум недоверия премьер-министру. Однако этот вопрос был снят с обсуждения. Вместо этого депутаты разрешили тонировать стекла автомашин и рассмотрели возможность введения штрафа для отдыхающих за нарушение дресс-кода. Кроме того, был смягчен и визовый закон. С подробностями Елена Заводская.
Уже не первый месяц депутат Алмаз Джапуа методично добивается отставки премьер-министра Артура Миквабия. На сегодня в повестку заседания парламента был включен вопрос о вынесении вотума недоверия премьеру. Однако Джапуа заявил, что появился серьезный объем информации и попросил перенести обсуждение вотума недоверия на следующее заседание. Депутаты возражать не стали, обсуждение перенесли и приступили к остальным вопросам повестки. Комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека предложил ввести штрафы за нахождение в общественных местах в купальных костюмах. Представитель комитета Тимур Гулия так обосновал введение штрафных санкций для туристов.
Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет наш бюджет. Но нельзя забывать о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе абсура. Многие отдыхающие считают, что если они находятся на курорте, то свой внешний вид обращают внимание не обязательно и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах.
После внесения поправок в закон туристу будет грозить штраф в размере 5 минимальных зарплат, если его заметили в неподобающем виде впервые, и от 10 до 20 минимальных зарплат, если он повторно нарушит закон. Закон приняли в первом чтении. Депутаты внесли изменения в закон о порядке выезда и въезда в Республику Абхазия, который вступил в силу 5 дней назад. Этот закон вводил визы на въезд в Абхазию для граждан всех стран СНГ. Депутаты дополнили статью 24 и тем самым дали президенту право своими указами устанавливать безвизовый режим для тех стран, с которыми не заключены соответствующие международные договора. Попытка внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан не удалось, и депутаты отложили рассмотрение этого закона. Суть предложенных изменений заключается в том, что вид на жительство может выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Республики Абхазия, а также родившемуся на территории Абхазской АССР и постоянно проживающему в Республике Абхазия с 1999 года не менее 10 лет. Депутат Юрий Зубко сказал.
Просьба такая, не торопиться с этим решением, потому что мы понимаем, что та поправка, которая вносится, это все иностранные граждане, которые родились в Абхазской ССР. И должны, как здесь написано, с 99 года, с 12 декабря, не менее 10 лет проживает на территории Республики Абхазии. Тот факт, что человек, который хочет претендовать на вид на жительство и находится сегодня за пределами Республики Абхазия, мы не сможем опровергнуть, потому что он элементарно представит свидетельство о рождении до войны. Но вот сомнительно то, что нужна будет справка, подтверждающая, что он 10 лет проживал здесь. Как этот механизм будет работать? Вот основной момент упирается в это. Насколько он будет четко налажен и выстроен. Вот на этот счет у меня есть сомнения.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба уточнил,
что в соответствии с законом о гражданстве, лица, ранее состоявшие в гражданстве, если они возвращаются на территорию Республики Абхазия, им достаточно прожить 3 года, чтобы их гражданство Республики Абхазия было восстановлено. Единственное препятствие, которое не позволит, если мы говорим сейчас о жителях Гарского района, у тех, кто имеет другое гражданство, чем то, которое предусмотрено статьей 6 двойного гражданства только с Российской Федерации. Они представят справку, что они по закону о гражданстве 3 года прожили, не на вид на жительство могут претендовать, а на гражданство. Мы сейчас только копии ломаем за вид на жительство, они могут получить гражданство, если они 3 года прожили.
При этом, как пояснил Шамба, имущественных прав на недвижимость, которая принадлежит жителям Гальского района по праву частной собственности, их никто не лишает, они могут ею владеть, передавать по наследству. Но купля-продажа запрещена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Нагорном Карабахе подписано соглашение о прекращении огня. Насколько велика опасность возобновления боевых действий? Что ждет теперь переговорный процесс, если и когда он возобновится? Эти и другие вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, редактором Центра Карнеги Томасом Девалом.
Обе стороны после подписания соглашения о прекращении огня полны воодушевления, хотя никаких зримых признаков чьей-то победы или поражения не видно. А с чем на самом деле подошли стороны к этому соглашению? И вообще, есть ли среди этих итогов что-то, что способно придать случившемуся хоть какую-то осмысленность?
Конечно, больших успехов на земле не было. Азербайджанская сторона, если она начала эту операцию, заняла снова некоторые высоты, некоторые маленькие земли, но это со сравнением, что они до сих пор находятся под армянским контролем, это очень мало. Продолжать операции, это значит большие человеческие потери за минимальные достижения. Конечно, у азербайджанской стороны очень большая дилемма, что они очень много земель под армянские оккупации – это азербайджанские территории, которые уже 20 лет под чужим контролем. Это, конечно, постоянная травма, постоянный удар по Азербайджану. Но, с другой стороны, чтобы снова занять эти территории силы, это очень рискованно, это значит огромные человеческие потери. Как бы перед этой дилеммой, я думаю, что Азербайджан находится много лет и не находит адекватный ответ на этот вопрос.
То, как по-вашему, это действительно было решительное наступление, о котором сказал президент, о котором говорил посол Азербайджана в Москве? Или это было стечение обстоятельств, которые потом было использовано?
Ну, с расстояния, конечно, очень трудно знать. Там фактически нет наблюдателей, нет мониторов на земле. Последние года два, конечно, очень многие вспышки находятся на линии соприкосновения. Конечно же, весна наступает, а в горах можно воевать. В этом, конечно, есть что-то стихийное. Но я бы сказал, что чтобы принять более серьезные операции, чтобы использовать тяжелое оружие, нужна политическая воля. Это имеется в виду с президента в Баку или Ереване. Там простые командиры такие решения не принимают.
Президенты обеих стран в этот момент находились в Вашингтоне.
Да, это, конечно, странный момент. Может быть, конечно, очень много веси по этому поводу. А может быть, это какое-то прикрытие, что можно как бы доказывать миру, что мы ни при чем, мы были. Это единственный мой довод из этого действительно странной ситуации. Можно тоже сказать, что оба уже имели свои встречи с Байденом, с Керри, значит, что они из этого как бы смогли избежать сложных вопросов. Не было предстоящей встречи.
Вообще очень много конспирологии во всей этой истории. А как, по-вашему, действительно во все это вовлечены мировые державы?
Ну, у этого конфликта, конечно, нет внутренний аспект есть и внешний аспект. Я бы сказал, что внутренний аспект сильнее, важнее, что фактически с 88 года это армяно-азербайджанский конфликт, и главные решения принимались в Ереване, в Степанакерте, в Баку. Но, тем не менее, конечно, это маленькие страны, их там Кавказ является, конечно, регионом внешнего влияния, и, конечно, роль России значительна в этом конфликте. Но роль России постоянно меняется, у России есть интересы и здесь, и там, и главное, те, которые говорят о руке Москвы, по-моему, не учитывают то, что у России нет миротворцев на земле, как в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Значит, можно только как бы посторонне влиять на ситуацию, как бы политическим способом. По-моему, я не вижу здесь прямую руку Москвы. Что касается Турции, я бы сказал, что как государственный интерес Турции – это на стабильность, это на решение конфликта. Но вдруг эмоциональный Эрдоган вмешается, он очень обижен на Россию, и он однозначно поддерживает азербайджанскую сторону. По-моему, он таким образом подрывает те усилия турецкого МИДа, который очень много лет хочет быть нейтральным медиатором в этом конфликте. И Армения, и Азербайджан хотят многовекторную политику, они не хотят быть только на стороне России или других держав. Они хотят такой более сбалансированную внешнюю политику, где имеют неплохие отношения с многими, в том числе Россией, Европой, с Ираном. Но Турция — это, конечно, отдельный вопрос. Но другой вопрос вопрос безопасности, что фактически Армения почти на 100% зависимо от России в области безопасности. Это никуда не денется. Это, конечно, главная боль сейчас Армении, что они видят какое-то усилие со стороны Москвы сближаться с Азербайджаном, и у них на это нет адекватной реакции.
А 2 года назад, после обострения тогда, в Армении говорили с некоторой гордостью, потому что вот мы справились с этими проблемами без помощи России. Тогда, впрочем, проблемы были не такие серьезные, как сейчас. Но и сейчас вроде бы тоже они справились сами.
Да, действительно, может быть так. Но речь до сих пор идет о более локальных стычках вокруг Нагорного Карабаха. Но если вопрос пойдет в будущем, не дай бог, о более широком конфликте, и это будет касаться территории Республики Армении, тогда, конечно, будет у России будет военные обязательства от ОДКБ перед Арменией. Тогда, конечно, мы будем совершенно в другом мире, когда Россия фактически будет вовлечена в конфликт. И, может быть, даже Турция на сторону Азербайджана, потому что у Турции с Азербайджаном тоже есть договор 2010 года. Я надеюсь, что эта угроза тоже как бы в голове, скажем, и лидеров в Москве, и в Анкаре, и они понимают, что это недопустимо.
А насколько это допустимо для самих участников конфликта, прежде всего для Азербайджана? Насколько широкий масштаб столкновения может себе позволить Баку, учитывая его внешнеполитические ставки?
Ну, я думаю, что то, что мы видели в последние дни, это то, что действительно, как я уже намекнул, у Азербайджана фактически нету военного варианта. Можно за какие-то дни занять снова какие-то потерянные территории, но чтобы воевать больше, нужно не только военная мощь, которая, там большие вопросы, хватает ли у них такой военной силы, но нужно и какой-то хороший внешнеполитический контекст, который не является в последнее время, потому что и Россия, и я думаю, что и Турция, и точно Запад просто такого не хотят, чтобы был новый конфликт вокруг Карабаха.
Что теперь будет с переговорным процессом? Ведь его содержание последние несколько лет изменилось. Если раньше посредники предлагали какие-то варианты урегулирования, то последние годы, как мне кажется, посредники больше заняты тем, что они гасят возможный пожар. И никаких новых проектов они не предлагают. Теперь изменится как-то качественное содержание Минского процесса?
Я надеюсь, что изменится, потому что Минского процесса фактически нет последние годы. Там только какие-то челночные дипломатии, какие-то очень вялые встречи раз или два раза в год. Это не, нельзя сказать, что это настоящий переговорный процесс. Но понятно, что когда есть другие, более горячие проблемы в мире, типа Сирии, что Москва и Вашингтон не могут так серьезно обращать внимание на Карабах. Но это, конечно, ошибка, потому что Карабах — это, как мы видели в эти дни, это очень взрывоопасный конфликт. Эти бои — это вызов, как бы, сопредседателям Минского процесса, что надо более серьезно заняться. Но здесь возникает самый сложный вопрос – это миротворческий контингент. Кто будет контингент нужен, чтобы обеспечить мир? Это очень сложная география. А кто будет миротворцы? Конечно, Россия готова даже в одностороннем порядке играть эту роль, но Азербайджан точно этого не хочет, и западные страны тоже не хотят видеть чисто российский миротворческий контингент вокруг Карабаха. Значит, это вызов западным державам. Они могут найти миротворцев из Европы, даже из Америки, потому что без этого, я думаю, что мира в Карабахе не будет.
Но на это вряд ли согласится Москва.
Нет, ну Москва тоже в этом отношении должна быть прагматична, чтобы, я думаю, что должен быть какой-то договор, где Россия играет роль, но не эксклюзивную роль в решении этого конфликта.
А Москва, по-вашему, готова к тому, чтобы на эту роль согласиться?
Ну, я думаю, что это мы видим в других регионах мира, например, Иран или отчасти Сирии, когда есть необходимость, какая-то мировая стратегическая необходимость, Запад и Россия могут до сих пор сотрудничать. Карабах – это не Украина, это не Грузия, это не как бы у Москвы нет таких претензий на влияние, как, скажем, в Украине. Я думаю, что это, конечно, очень трудно, но это возможно.
В каком направлении могут проявить гибкость Армения и Азербайджан, по-вашему, теперь?
Самое важное от внешних игроков – это более серьезные отношения к формированию миротворческого контингента, миротворческой миссии. Я думаю, что это очень важно, потому что нужно какое-то разделение армян и азербайджанцев. Хочется, чтобы они жили бок с боком в будущем, но сейчас это невозможно.
Да, но по какой линии?
Я думаю, что как бы общие контуры соглашения давно известны, что сначала 5 районов вокруг Карабаха, востоку от Карабаха должны быть возвращены Азербайджану, должно быть вывод оттуда армянских войск, и в ответ на это должен быть новый повышенный статус Карабаха. Я не говорю о независимости, но как бы больше гарантов о безопасности Карабаха и обещания, что в будущем будет какой-то плебисцит. Это как бы два главных элемента. На них очень сложно согласиться, но фактически другого решения этой проблемы нет.
То есть на столе по-прежнему что-то вроде мадридских принципов?
Я думаю, что мы все знаем более-менее, как выглядит как бы решение этого конфликта. Есть документы, нюансы меняются. Но то, что де-факто армяне будет, они останутся у них на Горный-Карабах, у армянской стороны, что то, что будет возвращены оккупированные территории Азербайджана, это как бы два главных элемента. Но давно на это нет политической воли у руководства и нет настроения в обществе. Ну, сколько это может длиться? Еще 20-30 лет, не хочется, чтобы просто Кавказ остался таким, в таком состоянии уже на много десятков лет.
По-вашему, то, что случилось, и слава богу, не случилось вот в этом столкновении, это может каким-то образом простимулировать стороны к тому, чтобы наконец сблизить свои позиции?
Ну, не знаю. Я думаю, что эмоции, конечно, очень накаленные. Беда в том, что все эти годы не было как бы честного разговора между руководством этих стран и обществом. Разговор о том, что тотальной победы у нас не будет, враг не будет полностью побежден, что все-таки мы должны жить вместе и пойти на компромисс. Такого разговора не было все эти годы и с обеих сторон. И я боюсь, что будет еще сложнее как бы убеждать людей, общество, что компромисс нужен. А вот это, наверное, беда этих дней. Не только, конечно, есть человеческая беда, люди погибли ни за что, но есть и политическая беда.
Это был редактор центра Карнеги Томас Девал. Тбилиси 21:30, Сухуми, Цхинвали на час меньше. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Любовь Помматова.
Грузия, как и прежде, будет получать 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве оплаты за транзит. Соответствующее соглашение уже подписала российская корпорация «Газпром», сообщили новости Грузии в Министерстве энергетики страны. Стороны договорились о сотрудничестве на прежних условиях спустя 2 месяца после истечения срока последнего соглашения. Переговоры затянулись из-за того, что «Газпром» настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом. Российский газ Грузия не закупает с 2007 года. Основным импортером газа является Азербайджан, который в начале марта согласился увеличить объемы поставок. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили полагает, что в большинстве избирательных округов парламентские выборы придется проводить в 2 этапа, передает новости Грузия. Конституция определяет октябрь как месяц проведения парламентских выборов. И второе, мы подняли избирательный барьер до 50%, что означает, что в большинстве округов ожидается второй тур. Для проведения второго тура понадобится менее 2 недель, сказал Усупашвили. Выборы в законодательный орган Грузии должны состояться 8 октября. Лейбористская партия Грузии расценивает решение президента о назначении парламентских выборов на эту дату как первый шаг к массовой фальсификации выборов. Лидер партии Шалван Наталашвили пояснил, что президент перед объявлением даты выборов не провел консультации с политическим спектром. Кроме того, президент своим решением закрыл перспективу обновления избирательного законодательства. А третьим фактором, который по оценке лидера лейбористов обеспечит фальсификацию выборов, является назначение выборов на политически мертвый сезон. «Мы требуем проведения выборов 30 октября 2016 года», чтобы партии успели провести полноценные дебаты друг с другом по телевидению и вообще, чтобы партии успели провести встречи в десятках тысяч населенных пунктов в масштабе страны, пояснил Наталашвили причины своего требования.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В начале этой недели стало известно о пропаже 2 чеченских писателей. За день до этого из дома в Грозном был похищен и чеченский бард Хусейн Бетельгиреев. Оба писателя, впрочем, нашлись уже во вторник. В инстаграме Рамзана Кадырова появилось видео, на котором Как Резван Ибрагимов, так и Абубакар Дидиев стоят на встрече Кадырова с научной интеллигенцией республики. О местонахождении Бетельгереева пока ничего не известно. С подробностями Илья Кизиров.
Вечером во вторник Рамзан Кадыров разместил в своем инстаграме видео, на котором видно, как два писателя, Ибрагимов и Дидиев, стоят в стороне, потупив взгляд, пока в зале резиденции Кадырова идет обсуждение их книг. Участники встречи с озабоченностью говорили, что отдельные псевдоученые выпускают брошюры и книги, искажающие историю ислама, сведения о чеченском народе с древних времен до наших дней. В первую очередь к ним они отнесли Ибрагимова и Дидиева, издавших многотысячным тиражом книги, фактически преследующие цель очернить религию, вызвать межнациональную неприязнь. «Они извинились перед научным сообществом и духовенством Чечни», – написал Кадыров. О похищении обоих писателей известно немного. Так, по данным Кавказского узла, Ибрагимова и Дидиева забрали из их домов сотрудники силовых ведомств. Произошло это 1 апреля. Сказать, что это было похищением, я не могу. Их забрали силовики, но без составления каких-либо протоколов задержания, рассказывает источник издания. В ночь с 5 на 6 апреля в Фейсбуке Ибрагимова появилась запись, сделанная, как утверждается, администратором сайта, который ведет писатель. «Меня никто не похищал, но удерживали из опасения, что я могу скрыться. Сегодня были беседы с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, после которых нас с Абубакаром Дидиевым освободили», говорится в обращении. После эта запись была удалена. На своем сайте Ибрагимов размещает труды, в частности о том, что репрессии против крымских татар устроены для того, чтобы образовать на территории Крыма некую еврейскую республику. Евреи пытаются подвести историческую базу для обоснования осторожно озвучиваемых ими претензий на исконную территорию нахского этноса. Еще одна цитата с сайта Ибрагимова. Публицист является в некотором смысле коллегой Рамзана Кадырова. Они оба состоят в Российской академии естественных наук. Правозащитник и председатель межрегиональной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин считает, что такие меры могут только увеличить популярность трудов Ибрагимова и Дидиева.
Я, например, лично, вот как человек, как правозащитник, считаю, что любые идеи можно обсуждать публично. Любые. В том числе экстремистские. И публичное обсуждение экстремистских идей, они как раз является самым эффективным способом противостояния этим идеям. А вот помещение человека за высказывание этих идей в зиндан, да еще тем более в роли которого выступает отдел полиции, вот это, на мой взгляд, пропаганда этих идей. То есть это вот эти чеченские силовики, которые вот так поступили, вот они таким образом пропагандируют идеи Резвана Ибрагимова. То есть нисколько не сомневаюсь, что сейчас остатки его книжек расхватают во всех магазинах. Я, в общем, прекрасно понимаю мотивы наезда. Вот. Я его книжки-то видел, хотя, в общем, никогда такого рода литературой особо не интересовался. Там бредней подобных в Чеченской Республике печатается, в общем, немало. Я там много чего подобного читывал, вот, и разные там вот эти вот сказки такого с националистическим душком, вот, их там достаточно много, вот, и да, они сомнительны с точки зрения там антиэкстремистского законодательства и так далее, и так далее. Я это все понимаю. Я только не понимаю, почему нельзя было поступить законным образом. Почему нельзя было по поводу этой книжки тому же самому Резвану Ибрагимову вручить прокурорское предостережение о недопустимости нарушения таких статей Уголовного кодекса. Вот все это было бы нормально. Кроме одного, чего он 5 суток делал в Октябрьском отделе милиции, кто и по каким причинам его туда доставил, как это было оформлено, да, и почему с ним не было связи, почему к нему не был приглашен защитник, если ему предъявлялись какие-то обвинения. Насколько я знаю, ему ничего не предъявлялось. То есть отдел полиции – это все-таки не зиндан, и мы находимся не в зоне боевых действий. То есть вот кому-то очень, видимо, нравится идея использовать правоохранительный орган, полицию, в качестве инструмента расправы. То есть это даже репрессии назвать нельзя, потому что репрессия, слово, означает все-таки соблюдение некой установленной процедуры. Здесь вообще никакой процедуры нет. Здесь просто вот камера отделения полиции использовалась в качестве зиндана. Вот я полагаю, что Министерство внутренних дел на это должно прореагировать, провести проверку, и начальника отдела полиции, а также дежурной части, к которые там дежурим в это время, должны быть уволены как минимум, чтобы их духу не было в полиции.
Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина связывает задержание Ибрагимова и Дидиева с их недавней поездкой в Иран и их критикой в адрес духовного руководства Чеченской Республики.
В частности, он сравнивает шиизм и суннизм в том виде, как его практикуют в Чечне, критикует культ Кунтахаджи Кишиева. Это очень известный чеченский устав. Его мюридом является, причем таким очень последовательным, и я бы сказала, преданным Рамзан Кадыров. Это культ, который в Чечне не отрицается и никак не ставится под сомнение. Это очень опасно делать, вот, потому что всегда следует расправа в том или ином виде. А также Ибрагимов критиковал нескольких сотрудников, ну, не конкретных даже, а просто сотрудников чеченского муфтията, местное духовенство, в общем, потому что к ним действительно накопилось огромное количество претензий, они тоже публично не высказываются. Вот. Ну и Ибрагимов также поднимал вопрос по поводу временных браков, о том, как это практикуется в том же Ираке, и как это практикуется в Чечне. Он этот, то есть эту практику, он ее назвал развратной в этом выступлении. Когда чеченские мужчины берут во вторые, третьи, четвертые там, и так далее жены девушек чеченских, потом их возвращают родителям. В общем, это распространенная, к сожалению, практика. И Ибрагимов ее критиковал. Я думаю, что там было очень много других моментов очень острых его выступления. Я думаю, что это, безусловно, связано на его незаконное задержание. Об этом мы можем сейчас уже прямо говорить, потому что он, собственно говоря, в своем Фейсбуке прямо написал, где он провел 4 суток с момента задержания.
Ну, с 1 по 5 апреля.
Города, да, в Октябрьском РОВД Грозного. Вот. Это незаконное задержание, незаконное лишение свободы, собственно говоря, ну, если говорить языком Уголовного кодекса Российской Федерации. И я думаю, что это связано именно с его выступлением. Плюс, конечно, к творчеству Ибрагимова, оно достаточно спорное, тут я ничего не могу сказать. Вот. Было неоднократно претензий. Ибрагимова очень критиковали за его книги. Они там действительно содержат ряд вещей, которые можно посчитать как разжигающие межнациональную рознь. Но это было в 2014 году. Никаких таких конкретных репрессий в отношении Ибрагимова тогда не последовало.
Рассказала Елена Милашина. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Министерстве по делам беженцев и вынужденно переселенных лиц с оккупированных территорий Грузии сегодня начали очередной прием заявок от беженцев из Абхазии и Южной Осетии на получение квартир в Тбилиси. Всего власти до конца года планируют обеспечить новым жильем 400 семей. Однако число заявок, которые беженцы могли начать заполнять заранее, гораздо больше. Кроме того, у вынужденных переселенцев имеются нарекания и к самой системе распределения квартир. Светлана Чедлишвили с подробностями.
Беженка из Абхазии Лия Сонгулия уже 4 года проживает в пустом железном контейнере, брошенном на окраине Тбилиси. Рядом с ней только дворняжки, которых приручила женщина. В контейнер, рассказывает Лия, ей пришлось перебраться после того, как она потеряла работу.
До этого я в течение 10 лет снимала жилье, пока была работа, могла его оплачивать. Теперь живу бесплатно, но в контейнере. Живу на социальную помощь в 60 лари. Больше никакого дохода у меня нет. Посадила тут себе помидоры, какую-то зелень. Вот так и живу.
Рассказывает беженка. Летом прошлого года Сонгулия подала заявку в Министерство по делам беженцев и вынужденно переселенных лиц с оккупированных территорий на получение квартиры в Тбилиси. Эта программа существует в Грузии уже несколько лет. Государство либо само отстраивает жилье, либо периодически выкупает квартиры у частных застройщиков в новых домах и передает их беженцам в постоянное пользование. Желающие получить жилье заполняют заявки анкеты, которые затем отбирает специальная комиссия. Преимущество отдается беженцам, обладающим наиболее высоким числом баллов, которые в свою очередь начисляются по ряду критериев. Учитываются состояние здоровья, наличие работы, работы и так далее. 12-15 баллов, например, считается уже довольно высоким показателем. У Лии Сонгулия баллов меньше.
У меня 8 баллов, потому мне говорят, что я должна или раком болеть, или еще чем-нибудь, чтобы скорее получить жилье. Но если у меня будет рак, то зачем мне квартира? Я не понимаю, что происходит. Такого, наверное, нигде больше нет.
Возмущается женщина. Но даже если беженец и обладает высоким баллом, это все равно не является гарантией скорого получения квартиры. Лидер партии беженцев Лейла Гулидани говорит, что этому препятствуют и другие проблемы.
Ситуация очень тяжелая. 52 тысячи семей беженцев по всей Грузии ждут расселения. Власти не справляются с этим процессом, а потому людям приходится подолгу ждать получения квартир. Еще одна проблема заключается в отсутствии прозрачности в системе распределения жилья. Одну и ту же семью, например, по непонятным причинам, могут дважды обеспечить квартирой. За что? Тогда как другие вынуждены годами и в невыносимых условиях ждать ее получения. Нет никакого доверия в отношении министерства.
Говорит Гулядани. В самом ведомстве с обвинениями не согласны и утверждают, что вся их деятельность абсолютно прозрачна. Заместитель министра Шота Рехвиашвили рассказывает, что все семьи беженцев будут обеспечены жильем поэтапно. Что касается расселения в Тбилиси, то для того, чтобы самые нуждающиеся семьи могли получить квартиры в первую очередь, сегодня был объявлен новый прием заявок, который изучит специальная комиссия. Так рассказывает Рехвиашвили, в прошлом году новые квартиры в столице получила 561 семья. В этом году были расселены 100 семей. Еще 400 получат жилье до конца года.
Квартиры для беженцев приобретаются за счет бюджетных средств, за счет инвестиций и доноров. Однако в последнее время, в связи с событиями в мире, кризисом, доноры уже не финансируют так, как прежде. Поэтому мы сейчас стараемся строить и выкупать квартиры за государственный счет. Причем не только в Тбилиси. Например, сейчас в Зугдиде строится жилой комплекс на 2000 семей. Это 25 многоэтажных корпусов, почти отдельный микрорайон со всей своей инфраструктурой. Также мы строим в Кутаиси, Цхалтубу, Гори. Делаем все, что нам позволяет бюджет.
Говорит Рехвиашвили. Кроме того, чиновник рассказывает, что скоро для получения квартиры будет достаточно и 8-9 баллов, так как семьи, обладающие более высокими показателями, уже почти все расселены. Прием заявок на получение квартиры в Тбилиси продолжится до 30 апреля. Звиатм Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Городские власти Тбилиси совместно с профильными экспертами решили упорядочить хаотичную ситуацию со столичными такси. Изменения предполагают поэтапное введение с будущего года учета и регистрации услуг по извозу. Параллельно будет усилен контроль норм безопасности. Последний этап предполагает введение обязательного лицензирования. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В настоящее время в муниципальном законодательстве не существует действенных мер, регулирующих эту нишу рынка. Любой желающий может заниматься извозом, не отчисляя ни копейки в городскую казну. В итоге в миллионной столице Грузии частных таксистов насчитывается более 40 тысяч. Население и гости столицы жалуются на неудовлетворительное техническое и гигиеническое состояние городского такси и низкую квалификацию водителей. По словам вице-мэра столицы Ираклия Леквина, при столичном муниципалитете Исакре была сформирована рабочая группа, которая займется упорядочением муниципальных норм деятельности такси. В состав группы, кроме работников мэрии, входят эксперты сферы.
Мы понимаем, что это чувствительный и важный вопрос, от которого зависит благополучие семей многих людей. Поэтому мы планируем поэтапное решение проблем, которое потребует минимальных затрат. Нормы технического контроля, которые будут задействованы с будущего года для всех автомобилей, для такси, будут дополнены несколькими элементами, независимо от того, будут ли они зарегистрированы в качестве юридических или физических лиц. Отдельная тема – физическое и психологическое состояние человека, занимающегося извозом. На рабочих встречах идет и уточнение и других вопросов.
сказал вице-мэр. Экономический аналитик Леван Каландадзе принимал участие в одной из последних встреч в мэрии. По его словам, юридические и физические лица, ведущие экономическую деятельность, по закону должны облагаться налогом. Но на самом деле эта норма налогового кодекса не действует, так как системы лицензирования такси не существует.
Поэтому на первом этапе планируется наладить учет, усилить нормы безопасности пассажиров и лишь потом перейти к вопросам юридического и фискального характера. Думаю, вопрос налогообложения должен регулироваться установкой в такси специальных счетчиков, где каждый владелец будет определять тариф индивидуально. На последнем этапе можно будет задуматься над формированием легкоузнаваемого бренда тбилисского такси.
Поскольку сферу городского извоза, в отличие от междугороднего транспорта, курирует мэрия, она и должна обеспечить специальными стояночными местами такси, прошедшие специальную регистрацию. По разрабатываемой концепции, искусственное ограничение автомобильного парка, как это практикуется в некоторых странах, не планируется. Все должен отрегулировать рынок, считает Леван Каландадзе. В свою очередь, эксперт транспортной сферы Васил Урушадзе считает, что упорядочение должно коснуться не только такси, но и всего муниципального транспорта, а также городской инфраструктуры, состояние которой весьма далеко от норм безопасности и комфорта.
Первое, что необходимо сделать, освободить от уплаты налогов те фирмы и юридические лица, у которых высокие стандарты обслуживания. Они поставлены в неравные условия с конкурентами. Следующим шагом должно стать повышение квалификации таксистов, которая не выдерживает никакой критики. Для этого при мэрии можно было бы организовать специальные курсы. И лишь после формирования реального рынка услуг надо вводить всеобщую систему лицензирования такси.
Считает Васил Урушадзе. В целом, по информации мэрии, упорядочить сферу извоза планируется поэтапно. Это займет несколько лет, а не завершится в будущем году, как это было заявлено в ряде СМИ. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии даже частные визиты представителей властных структур далеких стран воспринимаются с большим интересом и надеждой на будущее сотрудничество и возможное признание самопровозглашенной республики. С одним из таких гостей, генералом из Анголы, побеседовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни в Абхазии с частным визитом находится командующий Центральным округом Министерства обороны Республики Ангола генерал-лейтенант Симао Карлиту Швала. В понедельник у него состоялись встречи с руководством правительства Абхазии. Сюжеты об этом прошли на телеканалах, а соответствующая информация на сайте ГИА «Абснепресс» сейчас вторая на нем по популярности – более 3000 просмотров. И это было совершенно предсказуемо, ведь подобные встречи с вип-персонами из далеких стран воспринимаются в частично признанной Абхазии не как нечто рутинное, а вызывают повышенный интерес. Приветствуя гостя, премьер-министр Абхазии Артур Меквабия сказал: «Ваш дружественный визит в Абхазию мы расцениваем как уважение Анголы к нашей стране. Наша страна маленькая, ваша одна из крупных стран на африканском континенте. Мы знаем, какие сложности и трудности вы перенесли в своем развитии, но сейчас ваша страна динамично развивается». Конец цитаты. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба отметил, что именно так и начинаются дружественные отношения, которые перерастают со временем в более глубокие. Симао Карлиту Швала поблагодарил за теплый прием и отметил, что это его первый, но обязательно не последний визит в Абхазию. «Мне очень понравилась ваша страна. Я обязательно приеду еще и, думаю, будут и официальные делегации из моей страны. А сегодня я встретился с ангольским гостем после того, как он побывал на могиле отца своего московского друга, которого он знал при жизни и воспринимает и как собственного отца». Вала сказал несколько слов для «Эхо Кавказа».
«Я приехал в Абхазию через моего друга. Когда умер его папа, я не приехал на похороны. Но сейчас я был возможность для того, чтобы приехать. Я приехал в Москву. Я в первую очередь в отпуске, второй тоже поступил на юнтуру там в Москве. И использовал вот это время для того, чтобы был в Абхазию, там, где похороны. Наш папа, который тоже мой папа, встретил на высшем уровне. Мы говорили по дружеским отношениям Абхазия и Россия. Это тоже считается отношения Ангола и Абхазия. Для этого я думаю, что все будет хорошо, потому что мы уходим на Абхазию через Россию.
По вашим впечатлениям, есть что-то общее между Анголой и Абхазией, природе?
Да, я считаю, что вообще природа почти одинаковая. У нас есть одна провинция, которая называется Лубангу. Это почти как Абхазия.
Существует теория шести рукопожатий, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых и, соответственно, шестью уровнями связей или рукопожатий. Между тем, с ангольским президентом, имя которого так часто слышал в СМИ лет 30-35 назад, меня теперь разделяют только два рукопожатия, ведь, насколько знаю, генерал Вала, который крепко пожал мне руку на прощание, весьма близкий человек для Жозе Эдуардо Душ Сантуша, который возглавляет Анголу уже 27 лет. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Дом электронных книг «Саба» запускает социальный проект, в рамках которого в Грузии будет создана библиотека звуковых книг. Он осуществляется при поддержке НПО «Открытое общество Грузия». На записи первого сборника поэзии побывала Анастасия Славинская.
Небольшой садик во дворе национальной библиотеки. Ступенька. Дальше некое подобие сцены, вокруг которой расставлены кресла для гостей. Вот свободное. Можно садиться. Так почти незаметно для посторонних взглядов, описывая происходящее, инструктируют незрячих их сопровождающие. По центру импровизированной сцены в металлическом кресле с замысловатыми узорами глава национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. Традиционно в темно-синей кепке. Он читает свое стихотворение.
Сизмарит сходит на квалев с ромелиц дилит и сеут схдеба да чеми сахли дилит парде бишегам деба нацно бипртебит.
Закончив, Кекелидзе уступает место поэтессе Лии Стуруа. Она, в свою очередь, другим авторам. Все стихи, которые они читали сегодня, войдут в аудиосборник. Он станет первой звуковой книгой, созданной в рамках этого проекта. Поэтов внимательно слушает учащуюся школы для незрячих Мэри. Она владеет шрифтом Брайля. Впрочем, количество книг, напечатанных им, очень ограничено. Аудиокниг тоже мало, и они не всегда хорошего качества, поэтому Мэри часто приходится просить маму или сестру почитать ей. Еще тяжелее приходится людям, которые потеряли зрение в возрасте. Они зачастую уже не могут овладеть шрифтом Брайля. Создание звуковых книг, говорит представитель НПО «Дружить с незрячими» Гия Джваршейшвили, процесс отнюдь непростой, как это может показаться на первый взгляд. Необходима очень высокая компетенция в ходе принятия самых простых решений, когда дело касается людей с ограниченными возможностями. Так, говорит он, некачественная аудиокнига может даже повредить слух незрячему человеку. Отсутствие доступной литературы, продолжает он, это одна из множества проблем, с которыми сталкиваются незрячие в повседневной жизни.
Неправительственный сектор часто обвиняют в завышенных требованиях. Впрочем, оценивая положение как катастрофическое, мы не преувеличиваем. Вот рядом со мной стоит Шабан, учащийся школы для незрячих детей. Он прочитал все книги, которые были доступны в его школьной библиотеке. И все. Понимаете, как сложно ему идти дальше и развиваться хотя бы по этой причине.
Мировая и грузинская классика – произведения современных авторов. К сентябрю в библиотеке звуковых книг будет размещено около 400 книг, говорит руководитель Дома электронных книг Саба Майя Дзирквелишвили. По ее словам, доступ к ним для незрячих будет бесплатным. В планах у компании привлечь к проекту грузинских авторов, которые лично будут записывать свои произведения. Дзирквелишвили говорит, что аудиоверсии
различных изданий размещались в сети и раньше. Впрочем, сейчас речь идет о новой форме электронных изданий, использование которых станет более комфортным для людей с ограниченными возможностями.
В отличие от обычных аудиозаписей, звуковые книги, согласно мировым стандартам, имеют ряд функций. Это аудиооглавление, функция ускорения и замедления темпа. Но самое главное – это то, что книги будут адаптированы к нуждам незрячих людей, а это значит, что они смогут пользоваться программой без помощи других людей, самостоятельно. Это возможно благодаря специальной звуковой программе поддержки, интегрированной в нашу аппликацию.
Говорит Дзерквилишвили. По ее словам, пополнение библиотеки будет носить систематический характер. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.